Я надеюсь, что за наш перерыв в 2 недели, который был, вы не забыли то, что мы говорили. Немножко маленькое повторение той темы, которую мы закончили, и мы перейдем на наше на продолжение. Мы закончили темой, которая называется «Успех и мотивация». Что было раньше, что происходит потом. Так это не вопрос, что было раньше, курица или яйцо. Что было, что лучше вначале, чтобы вначале есть успех, человек получается, а потом у него есть желание это сделать еще раз и еще раз. Так вот, что же должно быть первое? Обычно люди думают, что вначале должно быть желание. Вот ты очень захочешь, и у тебя потом обязательно получится. А если у тебя нет успеха, то ты, наверное, недостаточно хотел. Из-за этого мы недовольны очень часто сами собой. Нам всем кажется, что у нас нет никакого успеха. Из-за того, что у нас нет успеха, у нас нет желания делать еще эту вещь. Опять получается, нет успеха, нет желания, и становится такой, как снежный ком. Мы недовольны нашими детьми, мы недовольны мужьями. Все, что происходит вокруг нас, ощущение, что нет успеха, и поэтому какое же желание, нет мотивации, нет желания вкладывать, делать что-то. Что бы мы ни делаем, все время кажется, что нет этого успеха, и все хотят и ждут, когда же успех прямо получится. Вот если получится, тогда хочется делать еще раз, еще раз. Человечество так устроено, что человеческий мозг так устроен, что когда у него есть уже успех, тогда ему хочется сделать еще раз. Да, это не когда вначале захоти, а потом у тебя получится сделать. Вначале пусть у тебя будет успех, и этот успех будет такой хороший, сладкий, даст тебе такие хорошие желания, настроения, ты потом захочешь вкладывать, ты захочешь стараться, ты захочешь пыхтеть, и спотыкаться, идти вперед, у тебя уже был вкус успеха. Так вот, главный вопрос, к которому мы пришли, как же найти этот успех, когда его изначально, когда его не очень-то он есть, когда мы только в самом начале. Так мы сказали, что успех, он должен быть первоначальный, еще до того, как мы вкладываем, хотим, а этот успех надо найти просто буквально с фонариком, ходить в темноте, искать маленький-маленький успех, успешечек, маленький-маленький, сладкие такие моменты, которые вдруг, даже случайно, но они получились. Раз они получились, у меня получились, у моих близких, у моих детей. Случайно, они даже это не имели в виду, но получилось. Тогда мы берем это и говорим, вау, как хорошо, шикарно уже получилось. И мы сказали, что Всевышний так и строит мир, так построил наш еврейский народ, что он вначале нам дает возможность сделать успех. Нас Всевышний всех вывел из Египта, а потом дал нам тяжелый период, который называется 49 дней сферата омер, выхода из нечистоты египетской и прийти к получению Торы. А потом идет перед нами, перед еврейским народом, вся жизнь, это большое-большое испытание. Пустыня, вход в Израиль. И до сих пор мы живем в этом постоянно. Какие-то у нас есть испытания. Но до этого было что? До этого был подарок. Был подарок, который называется, как вот взять ребенка маленького и дать ему все, избаловать его, дать ему самое вкусное, самое замечательное, самое сладкое, самое красивое, потому что мы его любим. Он маленький ребенок, он такой сладкий. Мы хотим, чтобы у него была хорошая жизнь, удобная жизнь, чтобы мы его любили. Вот так же Всевышний сделал с нашим еврейским народом. Вначале, когда народ строился, когда он становился как народ, при выходе из Египта, он дал еврейскому народу огромные чудеса выхода из Египта. Дал вот просто в подарок все эти чудеса, а потом поставил на ноги и сказал, чудеса получили. Помните вкус, как было хорошо и приятно? А теперь возьмите, включите силу, мотивации, желания и начните стараться. Вот это вот чем мы закончили, и я хочу дать продолжение этому, потому что эта тема, в принципе, она у нас встречается во всех сферах жизни. Это в сферах и самовосприятия, потому что само, опять же, я, это идет наша основная тема, наша основная проблема, почему человек не может получать удовольствие, почему человек не может быть счастливым, потому что он в неполадке сам с собой, у него нету нормального отношения сам с собой. Он что-то себя ожидает и в чем-то себя винит постоянно. Он не может найти свои желания, он не может высказать свои желания. Так вот, понятие «я сам с собой», он всегда у нас стоит на первом месте, чтобы, когда человек умеет сам с собой научиться выложить какую-то тропинку, по которой он будет идти, он потом по той же тропинке сможет действовать для отношения к другим людям, по отношению к заповедям. И во всех сферах жизни все начинается и кончается все одним и тем же. Это сам я. Поэтому я буду часто употреблять, когда буду говорить про себя, я буду немножко выделяю это, чтобы вы поняли, что это все к той же теме. Так вот, мы хотим научиться ладить сам с собой, мы хотим научиться ладить с нашими близкими. Еще раз, мы хотим научиться увидеть этот успех. Успех, которого еще нету, можно сказать. Но мы хотим его увидеть. Даже когда люди сами этого не сделали. Посмотрите, как мир устроен, как Всевышний построил наш мир. Каждое новое, что-то новое, замечательное, что человек начинает, это начинается все с музыки и фанфаров. Ну, начнем с того, что я сказала, рождается ребенок. Он только родился, он ничего хорошего еще в жизни не сделал, и на него поливают много-много поцелуев, подарков, фотографируют его со всех сторон, как будто он уже первый, как будто он уже достиг золотой медали, закончил школу с золотой медалью. Он еще ничего на свете не сделал, он только чихнул, уже все вокруг него хлопают в ладоши. Так начинается его вход в тяжелый, непростой мир. Следующий период. Ребенок, еврейский мальчик, когда начинает в 3 года учить буквы, он еще не начинает их учить. Его только записали родители в детский сад. Детский сад, в продолжении которого будут изучать еврейские буквы, в продолжении которого он будет учить алфавит, хумаш, тору. И что делают мальчику в 3 года? Его как бы знакомят с еврейскими с буквами, с алфавитом. И как это происходит? Это происходит с медом. Мед мажут на буквы. И этот мальчик маленький, он сам не понимает вообще, что это такое. Его еле-еле научили говорить алиф, и он говорит и стесняется, и вот он идет и слизывает буквы. Даже толком не говоря этого названия этих букв, он слизывает мед с этих букв. И все вокруг довольны, поздравляют его, фотографируют. И все довольны, знают, что вот он начал учить Тору. Он еще не начал учить Тору, он еще не знает, что такое Тора. Тора будет у него впереди. Еще будет много лет, где надо будет учиться и вкладывать, и тяжело, и не понимаете, что-то повторять, и зубрить, и ошибаться, и снова что-то думать. И сосредотачиваться. Это будет непростая работа. Но начинается это с чего? С чего-то сладкого. Бар-мицва. Бар-мицва, бат-мицва. Опять же, музыка, подарки, поздравления. Ребенок вдруг становится взрослым человеком. Мы хотим вместе с ней радоваться, что все с музыкой, все с красотой, да, что фотографируют, поздравляют. Очень все красиво. На следующий день он просыпается человеком, который уже музыка позади. А работать надо, надо вкладывать. Так вот, почему надо так вкладывать и радовать мальчика, девочку в бар-мицву, в бат-мицву? Чтобы у них на завтрашний день, когда после бат-мицвы, чтобы у них остался такой хороший вкус, чтобы было приятно опять. Был успех до мотивации. Мотивация, желание. Оно, когда нам нужна мотивация? Когда сложно? Когда все так легко идет на плюсах, то не очень-то нужна мотивация. Это все, как говорится, аппетит приходит во время еды. Когда уже есть так хорошо и замечательно, уже не нужно этого искать аппетит. Он уже идет, уже так все, ой, как хорошо, уже все прекрасно. Когда сложно, и когда нет желания встать, подвинуть пальцем, и непонятно вообще, что, ну и как делать, вот тогда нужна эта мотивация. Вот эта мотивация, это в период, когда непросто, это испытание, это задание, это выполнение задания, вот там вам нужно взять дополнительное дыхание, дополнительный мотор включить и искать вот эту мотивацию. Когда все хорошо и хочется, и замечательно, и все, успех идет один за успехом, то не нужна эта мотивация, это все течет. Но мы знаем все, что в жизни не так. Ну, мы прошли бат-мицву, бар-мицву, приходим к следующему периоду, важнейшему для человека, это свадьба. Но вы понимаете, что свадьба, она, опять же, это музыка, умноженная на музыку, и красота, и поздравления, и все, невеста красивая, жених красивый, все только щелкают, и все радостные. А на завтрашний день у них начнется тяжелые будни. Они начнут, уже музыка перестанет играть, они начнут ссориться и будут продолжать ссориться. Они будут ссориться, как надавливать на зубную пасту и куда повесить свадебную фотографию. И они будут ссориться, что сделать на завтрак и как правильно нужно мешать сахар. Но любая вещь, которая будет в их семье, это будет испытание. Это будут тяжелые будни, в которых нужно ходить. И где же найти у них, найти этой паре, где же найти вот эту мотивацию, чтобы взять что-то, найти в себе силы, быть первым что-то сделать положительно, быть первым, чтобы попросить прощения, быть первым, чтобы промолчать, чтобы уступить, чтобы что-то сделать, когда совсем-совсем не хочется. Вот тут нужна такая большая мотивация. И к чему она, откуда она выходит, эта мотивация, когда они знают, что была свадьба красивая, и были подарки, и все были такие счастливые. Вот фотография висит, и вот они помнят, как было хорошо и замечательно. И вот хочется к этому снова возвращаться. Вот это вот ощущение успеха и красоты, это дает силу снова идти вперед, когда совсем-совсем непросто. Я хочу вам сказать пасук из Торы, пасук из книги Телим, который, скорее всего, вы его знаете хорошо, кто-то из вас, может быть, не знает, но этот пасук мы говорим довольно-таки часто. Он звучит так. «Лягид бабокер хаздыха» – «Сказать утром твои добрые дела». «Вэмунатха балилот» – «И ночью веру в тебя». Это Тейлим Цадик Бет. Еще раз. «Утром сказать твои добрые деяния, а ночью веру в тебя». В принципе, по этой схеме у нас построена так молитва. Утренняя молитва, вечерняя. Там, что перед чтением Шма Исраэль, там говорят фразы, которые показывают доброту Всевышнего в утренней молитве и веру во Всевышнего в вечерней молитве. Но что-то, я хочу сейчас из этого показать что-то, что, в принципе, мы можем взять в нашу повседневную жизнь. У нас есть днем, утром, и у нас есть ночь. Что такое день и что такое ночь? День, когда все хорошо, и все так и так понятно, и все ясно, и солнце светит, и мы просыпаемся утром с правой ноги, их просто хочется жить, их просто хочется сделать все, только все положительное, и улыбаться всем, и принимать, и говорить за все спасибо. Когда все так хорошо и приятно, и все идет просто по ветру, мы распускаем паруса, и нам хорошо, и вокруг мы проявляем эту доброту к нам, ко всем ближним людям, и так все хорошо. Вот этот вот момент называется утро. Утро, потому что все так, нету никаких проблем, все гладкое. Вы знаете, обычно, если мы посмотрим, таких моментов у нас довольно-таки много в жизни. Просто надо учиться их замечать. Все хорошо. Что в этот момент, что надо делать? Что от нас требует Всевышний в тот момент? Вы знаете, что? Говорить твои хорошие деяния. Всевышний это нам дает не просто так, такие хорошие утро. Такой хороший день. Он что, просто так нам его дал его в подарок. И он нам дает это со своей... по своей доброте. Если мы в тот момент будем бежать мимо и не замечать, что за этим кто-то стоит, ну все понятно, само собой разумеется, мы даже не можем ценить эти вещи, мы даже не можем быть радостными и счастливыми этому, потому что, ну понятно, что так все разумеется. Бывают родители, у них есть дети, Барух Ашем, нормально развиваются, учатся ходить, идут в школу, и учатся хорошо, и на родительском собрании говорят, что все нормально, замечательно, и родителям кажется, отметили галочку, все нормально с детьми, все нормально, замечательно. Бегут дальше, не замечают, что, в принципе, это же утро их жизни, это же все замечательно. В этот момент что надо сделать в такие хорошие утра? Сказать Всевышний, это мы видим, что ты стоишь за этим. Спасибо тебе большое. Тут есть твое добро. Сказать, озвучить вслух доброту Всевышнего. Когда человек это умеет делать, он наполняется радостью, наполняется счастьем, у него удовлетворением, он понимает, что это все не просто так, тут за этим стоит. С другой стороны, когда Всевышний делает добро и дает его, это довольно-таки несложно за это благодарить, потому что нам приятно получать добро. И для этого не нужно быть на большом-большом высоком духовном уровне, потому что это, как говорят, что это даже ребенку понятно. И ребенку понятно, когда Раби Акива хотел объяснить, как доказать, что есть Всевышний, который сотворил мир? Он что сказал? Он сказал, иди и посмотри, кто создал этот, кто сделал стол. Есть столяры, которые сделали стулья, столы. Значит, у каждой вещи есть творец. Так же, как стол и шкаф показывают, что за этим стоит кто-то, кто это сделал. Так же мир показывает, что за этим кто-то его сделал. Это уровень веры, который объяснила Раби Акива, это уровень, он называется уровень маленького ребенка. Маленький ребенок, он смотрит так, как был Авраам Авину в свои 3 года. Он посмотрел, открыл глаза, увидел, ой, как все хорошо, как все точно, тютелька в тютельку, все, утро начинается, вечер кончается, как все хорошо работает. Даже ребенок, даже человек на уровне очень-очень непродвинутого, он может увидеть, что за этим есть рука того создателя, который это все создал. И есть кто-то, кому надо сказать спасибо, и есть кто-то, который проявляет свою доброту. Это очень хорошо, замечательно, но тут не человек находится в какой-то такой работе своей жизни, потому что это уровень детский, молодой, уровень ребенка, это называется. Всевышний нас испытывает. Он дает не наказание, он нам дает задание, он дает нам работу. Работу для того, чтобы мы могли с этой работой вырастить и стать более большими, более взрослыми людьми, построить самих себя. у нас не оставляет на уровне детского сада. Знаете, есть люди, которые как в детском саду воспитательница научила, так они по жизни и хотят жить дальше. Чем человек старше, тем он понимает, что детский сад уже немножечко давно остался позади, и у нас в жизни есть моменты, которые называются темнота, ночь. Что такое ночь? Ночь — это испытание. Ночь — это когда вдруг становится все непонятно. Вдруг ничего не понятно. Вдруг то, что было нам приятно и привычно, этого уже нету. Вдруг начинается все быть запутано. Мы не знаем, куда деться, мы не знаем, где правда, мы не знаем, что и как делать. Все вдруг становится заново, надо продумывать свои планы, надо думать, что делать, и тяжело, и очень тяжело, потому что темно, потому что ночь. Мы куда-то идем, и у нас до сих пор ночь. Надо искать, где же этот кусочек света, который может нам что-то осветить. Что такое ночь? Ночь – это когда начинаются тяжелые моменты, испытания. Еще раз, эти испытания, их послал тоже Всевышний. Он послал их не просто так, не дает нам эти испытания, как для того, чтобы нас сломать, чтобы нас унизить. Он дает нам их как задание. Вы знаете, чем человек находится лучше на уровне, чем он более развитый на уровне, тем более тяжелое задание он понимает, принимает. Это как, если мы возьмем простой пример, если у нас есть молодой парнишка, который научился хорошо чинить и работать с инструментами, то его очень часто просят делать добрые дела и вечно где-то починить. И вот он бегает, как мальчик на побегушках, и где-то там прибивает, забивает, чинит. А в то время, когда его друзья, которые этого не умеют делать, они валяются на диване с тетрисом в руках, с газетой, и очень хорошо живут. И вот они, его друзья думают про него: ой, бедный, его используют, какой-то фраер. Он должен прямо наказание какое-то. Если посмотреть более глубоко, так он бедный, несчастный, его используют, или у него есть возможность так много всего делать. И из-за того, что он был такой более умеющий в некоторых вещах, именно ему это и дается. А те, кто этого не умели, они продолжают лежать на диване с тетрисом и не получают свои какие-то задания. Так Всевышний дает задания по своему выбору каждому человеку, так как он считает, что он в силах пройти это задание для того, чтобы пройти его и вырастить из этого. Вот это задание, испытание. Это называется ночь. Мы возвращаемся к нашему пасуку, который начинался: говорить днем, говорить утром твои добрые дела, а ночью веру в тебя. Что такое ночью вера в тебя? Когда ночь, когда тяжело и непонятно ничего, вот тогда что становится нашим главным руководителем? Вера во Всевышнего. Почему вера? Потому что ночью настолько доброта Всевышнего, все, что он делает, ее ночью не видно. Ночь скрывает эту доброту. И начинается вопрос: а где же Всевышний? Почему? Как? Получилось так? Мне, моему ребенку. Вот так вот. Я такой хороший человек. И вдруг я это получаю. Когда вот эти все мысли, это показывает полностью, что мы находимся в темноте. Эта темнота перекрывает и закрывает. И мы не видим доброты Всевышнего. Она есть, только темнота ее перекрывает. И тогда что остается? Что же остается нам как главным маяком? Это вера в тебя. Есть такая фраза, я не знаю точно, откуда был источник этой фразы, но эта фраза очень известная, что вера начинается там, где кончается знание. Когда днем, утром все так хорошо и замечательно, тут не нужна на самом деле вера, тут достаточно знания, потому что, как мы сказали, ребенку и простому человеку ясно и понятно, вот так хорошо, замечательно, кто-то за этим стоит, кто-то это дал, спасибо большое. Вот это называется знание. Когда темно, то знания тут уже нету, потому что все темно, мы не видим, мы не понимаем, мы не понимаем, почему так все произошло, мы не понимаем, к чему это все идет, и как это все развернется, и как это все исправиться. Мы этого еще ничего не знаем, потому что мы находимся в темноте. Что же нас держит? Вера. Знание кончилось, тут остается вера. Она остается и держится. Когда темно, у нас есть вера. Тут вера, вот это наша верить, что Всевышний стоит за этим всем, и Он нам это дал, и Он дал нам к чему-то. И когда мы это знаем, что у нас есть вера, вот тут мы можем пройти это, использовать это как путь, как процесс для того, чтобы выйти из этого, пройти эту темноту, а не застрять в ней. И нам будет тяжело, мы ее используем для того, чтобы выйти из нее и научиться пройти как бы еще один этап в наших заданиях. И вот посмотрите, я хочу снова вернуться к этому замечательному посылу, к этому замечательному предложению, как оно написано. Еще раз я повторяю. Сказать утром доброту твою, а ночью веру в тебя. И у меня к вам, дорогие женщины, вопрос. Как ученые еврейские женщины, как надо было написать порядок дня? Мы все знаем, что день начинается не с утра, как нас в детстве учили, а день начинается с вечера. Да, и был вечер, и было утро. И вот у нас приходит пасук, и он должен быть, наверное, быть написан по-другому. Ночью возьмите, откройте глаза и начните верить. Ночью говорить веру в тебя. А днем пройдет утро, и тогда вы увидите и поймете, что все было добро Всевышнему. И тут написано в этом предложении, наоборот, тут начинается с дня, как все хорошо и замечательно, с утра, а потом приходит испытание. И вот этот вот пасук, он показывает как раз, как Всевышний ведет себя по отношению к нам. По отношению к нам он нам дает всегда в начале утра насытиться, получить что-то такое замечательное, вкусное, прекрасное, легкое, получить вот этот вот успех. А потом у нас приводят в сумерки. В сумерки мы приходим в темноту, приходим к вечеру, и вечером уже становится тяжело. И потом становится совсем темно и совсем сложно. И мы вспоминаем, что как было хорошо днем, и вот это воспоминание, как было хорошо днем, дает нам что? Он дает нам силу вкладывать, мотивацию вкладывать, идти, продвигаться, искать Всевышнего, искать эту веру для того, чтобы выйти из этой темноты и снова прийти в этот свет, который был, для того, чтобы благодарить его за то, что есть. Вот это вот порядок вещей вначале хорошо и замечательно, просто так, потому что нас Всевышний любит, он хочет нас побаловать этим, он просто дает нам бесплатный подарок, а потом становится уже испытание. И если мы посмотрим, и тогда бывает, что люди спрашивают, а как же вот так вот мы вдруг получили, давайте начать с левой ноги. Очень часто бывает, что человек приходит на что-то новое в жизни, он приходит на новую работу, и как получается, начал с левой ноги. Ему не так сказали, здрасте, его посадили не на то место рабочее, ему дали такую работу, которая у него не получилась, ему, в общем, все не складывается. И вот, кажется, вот что-то новое, и не пошло оно, это новое, с таким хорошим, замечательным настроем, что потом у него был завтра мотивация, чтобы снова было хорошо. В такой момент, что надо делать, надо научиться смотреть, как это часть как процесса, что не один день дать, несколько дней дать, месяц, и посмотреть на все вместе. Не смотреть на каждую плохую вещь, как отдельно ужасную, и такую, как сам, огромную, такую тяжелую вещь. Вот раз это получилось, значит, все будет плохо. Плюс к этому есть еще, до того, как человек идет на работу, у него есть хороший настрой, у него было хорошее желание, так это хорошее желание тоже было до этого. Да, у него не получилось, но до этого у него было хорошее настроение, он шел с хорошим желанием. Так это хорошее желание просто так не пошло. Оно не потерялось, оно остается с человеком. Не быть расстроены, как... Одну секундочку. Включаю микрофон. У нас сейчас такой период, в семье, мы все на карантине. У нас дети немножко потеряли ощущение, когда утро, день, вечер. Лишние звуки из них выходят не в нужное время. Я возвращаюсь к нашу тему. Когда у человека что-то не складывается, вспомнить, что до этого было хотя бы хорошее настроение, с которым он шел, хороший настрой, и это тоже часть, не прошло просто так, это не ушло. Бывает, человек что-то ждет, и получилось что-то хуже. Так вот то, что он ждал, то, что он молился, то, что он мечтал, это просто так не ушло. Он же был в хорошем настроении, в хорошем ожидании, это осталось, и это... Даже если у него что-то не получилось, завтра получится, более лучше. Потом или он научится в этой вещи увидеть хорошие вещи. Все эти вещи, научиться увидеть, что эта вещь, она как бы, это идет такая динамика. Утро, день, это идет динамично. Но то, что интересно, чем человек больше учится выработать в себе такой настрой, научиться видеть добрые дела и хорошо, когда все хорошо, и когда все светло, и когда все понятно, если он в тот момент научится не просто быть пользователем, а быть гостем. Что такое гость? Что такое хороший гость? Написано, что евреи в этом мире – это гость Всевышнего. Что такое гость Всевышнего? Что он знает, что есть там, кто за этим стоит, и есть кого благодарить. Чем больше человек учится видеть, что за этим есть хозяин, что за этим есть кто-то, кто дает ему, он учится благодарить. Чем больше человек учится благодарить, тем больше он вырабатывает в себе счастье. Что такое счастливый человек? Где стоит барометр? Вы хотите проверить по себе, по кому-то? Насколько человек счастлив? Настолько, сколько он выражает свою благодарность. Если вы видите, что человек сухой и буркнет где-то спасибо, даже если у него все хорошо в свете, ну, понятие счастья у него немножечко в маленьком количестве. Даже когда у него все есть, у него может быть замечательный дом, замечательная работа, замечательные дети, хорошее здоровье. Но вот он не выражает вслух свою благодарность ни людям, ни Всевышнему, то, скорее всего, у него понятие радости и счастья, удовлетворения находится в небольшом количестве. Если у человека, неважно сколько есть, но если он умеет благодарить и выражать, светиться этой благодарностью и людям, и Всевышнему, и также самому себе. Самого себя тоже можно взять и сказать, что я похвалить самому себя, что у меня сегодня что-то получилось. Чем человек это больше умеет делать, тем больше он вкладывает себя в положительные действия во время света, во время того, когда утро, и хорошо, и замечательно, то как будто Всевышний говорит, зачем нужно теперь давать ему много испытаний? Он такой хороший, замечательный, когда и так хорошо. Так, ему даются меньше времени, когда не так все светло, и не так все замечательно, легко. Возьмите это на вооружение, и вместо того, чтобы ждать, когда будет тяжело, и вот тогда начать вырабатывать веру во Всевышнего, использовать момент, когда все так хорошо, и не обижать просто как пользователь, который хочет сходить все, что есть замечательно в этом мире, остановиться и сказать, что за этим стоит добро Всевышнего, которое дается мне. Спасибо большое за это. Чем больше, это работает также в обратную сторону. Бывает, человек не ощущает счастья. Тяжело, потому что я ожидала что-то большое, замечательное, красивое, а получилось что-то маленькое, помятое, непонятно вообще, что с этим дальше делать. Когда человек не ощущает такого счастья, если он начнет даже без ощущения в сердце, начнет благодарить, потому что так вот культурно, так правильно, так нас воспитали, так нужно. Когда человек начинает благодарить, у него открывается внутри сердца, и он начинает, на самом деле, внедрять в свое сердце, что это все, это уже не такое помятое, несчастное, странное, это уже что-то более приятное, это более нормально, с этим можно жить, это даже замечательно, даже можно как-то это использовать по назначению, даже можно этому радоваться, и на самом деле спасибо становится более большое и большое. Происходит процесс обратный. От благодарности человек начинает на самом деле в эту вещь верить, что эта вещь приятная, и на самом деле принимать ее, и на самом деле быть радостным. Следующее, что я хотела сказать, что когда человеку тяжело, когда человеку вот эти ночи приходят, и когда человеку очень сложно, у нас есть внутри нас такой яцерара. Яцерара – это такой противный, плохое начало, которое внутри нас живет, и все время дает нам такое хорошее трение, которое не дает нам нормально, спокойно продвигаться вперед. Все время нам делает большие тормоза. Эти большие тормоза учат нас быть человеком, который делает все сознательно, а не потому, что так получилось случайно, и мы такие замечательные случайно получились. Мы делаем все сознательно, потому что у нас есть дурное начало, которое все время тормозит нас. Так что наше дурное начало очень хорошо срабатывает тогда, когда у человека сложно и тяжело, оно плюсует все плохое. Обратите внимание, что люди все на автомате, мы начинаем плюсовать. Когда что-то начинается плохо, многие говорят выражение, ну, опять 25, на иврите это называется царот мой, вот бутсрурот, да, что несчастья приходят парами, как бы одна за другим. Все время кажется, что вот одно тянет с собой другое. И вдруг мы начинаем видеть, что это произошло из-за того, что что-то было раньше, а еще до этого раньше. И вдруг в один момент наше воображение строит там прекрасную такую красивую цепочку несчастной нашей жизни, или наших близких. И становится настроение очень-очень тяжелое, и очень тяжело найти в себе силу. Где-то искать какую-то силу, мотивацию куда-то вытягиваться из этого, потому что даже неприятно не только, как из этого выйти, а как в этом продержаться. Все так ужасно, когда все время кажется, что все одно за другим тянется. Если мы такое ощущаем, просто нужно взять и знать, что это не мы. Это не наш разум, это наш замечательный яцерара, если мы скажем Йоцера, останется сбоку. Я хочу посмотреть на вещь конкретно, что она есть. Каждая вещь тяжелая, которая приходит, мы ее делим по частям. Вы знаете, есть такой пример, который приводят в разных вещах. Его приводят и нееврейские источники. Веник. Вы, наверное, знаете, да, веник. Его приводят в разных сферах. Если, когда взяли веник и сказали, этот веник пытались, такой советский, настоящий веник, пытались этот веник сломать, то ничего не получилось. Он был крупный. И когда этот веник разрезали в нем тесемочку и стали брать каждую веточку отдельно, каждая веточка очень легко сломалась. И также, когда приходит к человеку тяжелый момент, если взять один момент, приклеить к другому моменту и присоединить к другому, и запланированно уже увидеть, что будет завтра, и через год, и через пять, то у нас станет не просто веник, у нас будет вся наша жизнь, как один огромный-огромный веник для мусора. И непонятно, что, как же можно с этим жить. Если взять каждую проблему, которая есть, как отдельную веточку, она сама будет не такая тяжелая, не такая большая, не такая страшная. И можно ее просто взять и сломать. И подумать, как ее можно решить, и как с этим можно прожить. И не так будет сложно, потому что там будет всего лишь одна единственная. Я как пример скажу, у меня, мои дети, Барух Ашем, все, у них у всех начинают расти зубы, выходить зубы очень-очень поздно. Это значит, что процесс у всех год, полтора, два, в общем, возраст, хорошо осознанный возраст, и когда это больно, понятно, что ночью это более больно, и понятно, что они кричат по ночам, и мама, то есть я, это все слышит и слышит и слышит. И вот у меня был период, когда у меня один очередной ребенок плакал и плакал, я каждое утро просыпалась с чувством, я всю ночь не спала. Я ходила с чувством, что я каждую ночь не сплю, что жизнь моя не жизнь, ночь моя не ночь, сна у меня нет, он орет всю ночь. И вот это вот ощущение, оно, конечно, красит наш день в такое не очень приятное ощущение. И вот один раз, когда он очередной раз проснулся с диким криком, я решила посмотреть на время. И он, правда, плакал ужасно-ужасно, но через 40 минут каким-то образом он успокоился. Я себе сказала, это было всего лишь 40 минут. Это не была вся ночь, не была целая ночь. Это было тяжелых 40 минут, но это было только 40 минут. Потом я себе взяла как такое правило. Каждый раз, когда он просыпался, я стала смотреть время начала и время конца. И я стала замечать, что 40 минут было только один раз. Это иногда было 17 минут, иногда 7 минут. И иногда еще меньше. Но когда у меня было такое ощущение, что это всего лишь несколько минут, всего лишь даже несколько десятков минут, это уже не целая ночь, это уже не каждая ночь. Вот как мы можем в нашем, просто нашим осознанием увидеть вещь, так она и принимается. Если мы смотрим на вещь как тяжелую, еще раз тяжелая, и еще раз тяжелая, мы ее воспринимаем уже как очень-очень тяжелую вещь. Когда на самом деле она, может быть, сама по себе не такая большая, но наш яцер ра ее красит, и такое ощущение, что мы находимся все время в темноте, у нас темнота идет, она как бы заражает наше дневное время, эта темнота заражает. Мы хотим что сделать? Мы хотим внедрить свет даже в ночь. И когда у нас начинается ночь, мы говорим, мне не надо растягивать ночь, давайте сделаем эту ночь столько, сколько нам ее дает Всевышний, он нам дает 17 минут, так она 17 минут, это тяжелый момент. Почему мы с нее делаем целую ночь, почему мы с нее делаем каждый день, целый день. Это мы уже сами, это наш яцер увеличивает. И когда мы просыпаемся утром и говорим, что у нас было всего лишь 17 минут или 20 минут тяжелых, это не то же самое, что целая ночь была тяжелая и ужасная. Научиться вот видеть каждую вещь отдельно, она дает очень, очень большую радость, счастье. И следующее, начинается Шульхан Арух, если вы знаете, с фразы, очень интересно, начинается с фразы сравнения человека с животными. Человек сравнивается с четырьмя животными, и эти четыре животных у нас как символизируют, как мы должны себя вести по отношению к желанию сделать желание Всевышнего. Четыре животных, которые написаны, это «Будь дерзкий, как тигр», «Аскина мэр», легкий, как орел, стремительный, как олень, и герой, как лев. Значит, у нас есть орел и олень, у нас есть тигр и лев. И каждое животное написано, какое-то качество этого животного, и нас учат, что мы должны быть такими. Если мы посмотрим на этих животных, на качество этих животных, мы увидим две категории. У нас есть тигр и лев, это такие тяжелые, тяжелые животные, и качество их это быть дерзким и быть героическим. Знаете, когда мы должны быть дерзкими и героическими? Если мы сейчас в нашу тему посмотрим ночью, когда тяжело, когда человек стоит испытание, вот тогда ему нужно взять и найти в себе силы героические. Он должен быть стать героическим и встать, и найти вот эту дерзость в себе, что несмотря на всю свою лень, на свою пассивность, на свою усталость, взять и пойти быть дерзкими, дерзкий, как тигр, героем, как лев, чтобы пойти сражаться, чтобы не со своим внутренним врагом, с внешними проблемами. Когда человеку тяжело, когда ему не просто что-то сделать, от него требуется сейчас делать какую-то вещь, которую ему так не хочется, такая она ему тяжелая, она для него на самом деле как темнота, ему очень тяжело. Вот тут от него требуется очень невероятных тяжелых героических сил. Это силы, да, которые надо воевать. У нас есть два других животных, и это олень, скорость, стремительная. Чтобы быть как олень, для этого это немножко другая сила, тут не надо воевать, потому что олень, он только нажимает на старт, и он уже где-то бежит вперед, ему не надо воевать за каждый шаг свой, как он бежит. И орел, он поднимается, распахивает свои крылья, он уже в один момент находится очень высоко. И когда мы себя ведем как орлы и как лани, знаете, когда? Когда нам хорошо. Бывает очень часто в жизни у любого человека есть моменты, вот эти, когда хорошо и замечательно. И мы, тогда в тот момент он сделает там что-то хорошее, мы это делаем как раз вот как орлы и как лани. И нам очень хочется, и нам очень приятно. Мы что-то начинаем делать, и у нас вдруг все течет, и все становится очень быстро и стремительно. И так приятно и хорошо. И вдруг начинается тяжело. И крылья не распускаются. И не хочется никуда лететь. Где же эта сила орлиная? Ее нету скорости. Тут надо что? Тут надо уже львиная и тигриная сила. И очень часто люди этого не очень-то знают. Они начинают использовать то, что когда им хорошо, им кажется, что они ничего не делают. Когда им хорошо и все замечательно, они да делают. У них есть возможность продвигаться. Потому что они могут быть как орлы и как клани. Если мы видим наших близких людей, наших детей, наших мужей, наших всех, кто нас окружает, и тогда хочется сказать, ой, ну это вещь, которую он делает, он так и так ее умеет делать, это так легко ему, так просто. Зачем за это хвалить нужно? Так и так, у него он умеет, он талантливый в этом, у него он так хорошо, или эта девочка так хорошо умеет и все завести, сделать им какую-то программу, и типа молодец, все хорошо. Знаете, когда у человека все хорошо получается, это не просто так, это не на автомате. Если мы остановимся и скажем, начнем увидеть благодарность, мы сказали, что благодарить не только Всевышнего, через благодарность Всевышнего мы учимся благодарить и человека, замечать добро, которое было в человеке, сказать, ты знаешь, даже не сказать вслух, начали самой себе сказать, она тут сейчас проявила, она, или он, или я, или вы, или кто-то, проявили огромные силы, силы орла и силы лани, они сделали это быстро, хорошо, стремительно, с любовью, с радостью, это что, просто так? А бывает, что человеку очень тяжело, и он еле-еле борется с собой, и получается еле-еле сделать 3 шага. И он себя винит, или кого-то винит. Почему это не было так быстро, стремительно, с хорошим ощущением? Потому что сейчас другое время, другой период дня, сейчас другой период ситуации. Тут сейчас невозможно быть как птица, как орел. Он прошел эти 3 шага, но эти 3 шага – это была борьба львиная. Это были тигриные, львиные силы, чтобы сделать эти 3 шага. Просто так это не было. Остановиться, заметить, поблагодарить, оценить. Если это сам я сделала, значит, я сама сделала. Я сделала всего лишь 3 шага, но эти 3 шага были такие непростые в моей жизни. Я не могу решать, что для Всевышнего более дорого и где были вложены больше силы. И оценить это и благодарить это. Еще раз, да, когда человеку тяжело, когда человеку хорошо, когда человеку легко и когда человеку нелегко. И в тот и в другой момент нам Всевышний это дает, чтобы мы проявили какие-то разные наши силы и для того, чтобы мы научились куда-то идти и что-то с этим сделать. Я хочу рассказать вам такую немножко юмористическую историю под конец, и мы перейдем к вопросам. История, конечно, связана с нашей темой, которая называется «Умение искать счастье, ключ, умение найти ключ к счастью». История происходила в этом сером городишке, в одной серой стране, где вечно шел дождь, в каком-то сером куске материка. И в этом сереньком городишке, на серой улочке, в одном сером домике, жила серая девушка, которую звали Сура. Девушка серенькая, Сура, каждое серым утром просыпалась и шла по проверенной дороге, не отходя ни направо, ни налево, и шла она на свою серую работу, в серый офис, на каком-то непонятном этаже, заходила в свой кабинет, садилась за свой серый компьютер и делала никому не нужную серую бюрократическую работу. Так проходил год за годом, день за днем. И одним днем, как всегда обычным серым, Сура шла на работу отмеренным шагом, смотрела на тротуар, чтобы обходить лужи. И вдруг она почувствовала, что за ним может идти вперед. Вдруг что-то все красное, желтое, фиолетовое, синее, зеленое, что-то загородило ей дорогу. Что это такое? Это были шарики. Шарики. Что это за шарики? Воздушные шарики. Ну, кто же пускает воздушные шарики на дороге Сура, которая идет на свою работу? Кто эти? Что это за шарики? Сура пытается отодвинуть эти шарики, пройти, но этих шариков так много-много-много. Она с ними просто борется. Ей надо идти на работу. У нее график. Ну, шарики, шарики. И понятно, что эти шарики немножко ее смутили, она стала смотреть, откуда же эти шарики вышли, и сама того не замечая, как она вдруг оказалась в магазине. Новый магазин, который хочет привлечь новых клиентов, выпускал огромное количество шариков цветных на улицу. И вот наша девушка Сура стоит в магазине. Что это за магазин? Она даже не знает, она никогда не заходит ни в какие магазины. Она смотрит направо и налево и видит, что это магазин шляпок. Шляпка и Сура – это две вещи, которые никакой связи между ними не может быть. У Суры есть свой серенький беретик, который спасает ее от ветра, и больше ничего не нужно. Но вдруг, раз она находилась уже в магазине шляпок, она сама не знает как, но вдруг она взяла первую пашу шляпку и одела себе на голову. Она сама не знает, как это произошло и с чего началось, но вдруг как будто бы вся жизнь остановилась, и все стали на нее смотреть, и все стали ей восхищаться. Все началось с того, что маленькая девочка сказала: «Ой, мама, посмотри, эта леди такая красивая в этой шляпке». Все стали на нее обращать внимание: «Ой, девушка дорогая, вы знаете, вы просто неотразима, она вам очень к лицу. Вот эта вот фиолетовая шляпка, она такая прекрасная, это вы не ищите ничего другого, это точно ваша шляпка». Сура таких слов никогда не слышала. Она хотела скинуть себе шляпку и бежать на свою работу. Но все, что ей сказали, было настолько интересное, она даже позволила себе немножечко посмотреть в зеркало. Ей было даже страшно смотреть. Она посмотрела с уголочка и увидела краем взгляда довольно-таки милую девушку в фиолетовой шляпке. Она себе позволила чуть-чуть развернуться и посмотрела на нее больше с лица, и она увидела очень милую девушку. Она улыбнулась девушке, и девушка улыбнулась ей в ответ. И вот так они стояли, друг на друга смотрели и улыбались. Сура засмеялась, и девушка тоже засмеялась. Сура подмигнула ей озорной улыбкой, и девушка тоже подмигнула ей. Сура стала разворачиваться, чтобы уйти, потому что вспомнила, что есть работа. Но она не могла бросить эту девушку. Она на нее поглядывала и видела, что девушка тоже не может с ней расстаться. И вот так она смотрела, то убежала к двери, то смотрела на эту девушку и не знала, что же ей делать. Такая замечательная вот эта девушка, которая смотрит на нее, и она понимает где-то внутри себя, что это она и есть. Как она расстанется с ней? И вот Сура стоит и теребит эту шляпку и не знает, что делать, чтобы Сура купила себе шляпку. Это вещь, которая никогда не случится. Но ей было так страшно расстаться вот с этим таким молодым, приятным, прекрасным, которое она сейчас увидела. Она не знала, что делать. Она стояла, теребила эту шляпку, и все-таки она непонятно как. Она даже сама не знает, как это произошло, но она провела и оплатила эту шляпку. И вот Сура выходит из магазина на серую, темную, дождливую улицу. Она выходит легким шагом. Она бежит на работу. Она бежит, она смотрит не в себе под ноги. Даже когда смотрит под ноги, она видит в лужах солнце, которое отражается в этих лужах. Она среди капелек дождя, она видит радугу, которая в них отражается. Она видит много-много цветных зонтиков, цветных курток, цветных надписей. Она думает, какой интересный, красивый наш город. Никогда не замечала, что так красиво в нем. Вот это, он свежий, вымытый дождем, так приятно. Она двигает до своей улицы. Она смотрит на улицу, говорит, какая красивая улица. Интересно, никогда не видела, что у нас такая красивая улица, где я работаю. Какой красивый дом, какой красивый фасад этого дома. Она заходит на работу, говорит, доброе утро, говорит служащему возле лифта. Он говорит, доброе утро, замечательная молодая леди. И вот так она заходит на свой этаж, говорит всем доброе утро, все на нее смотрят и говорят: Цура, мы даже, ты так прекрасно выглядишь. Ну, Цура знает, конечно, с такой шляпкой у нее теперь жизнь становится другой. Цура заходит, садится за свое место, и у нее рабочий день проходит, просто пролетает. В перерыве она идет в столовую, она общается с людьми, и она получает от всех так много хорошего, и она знает, что все, теперь у нее серая жизнь у нее закончилась, у нее теперь начинается красивая цветная жизнь. Заканчивается рабочий день, она вся на прекрасном дыхании убегает с работы, выходит из рабочего здания, говорит «добрый день», говорит вахтер, он говорит «добрый день, хорошего дня, дорогая, милая леди». И вот она выходит, она решает, что в такой замечательный день она должна вернуться домой на такси, а не пешком. Но она знает, что в их городе такси практически невозможно остановить. Только она выходит на дорогу, такси останавливается. Понятно, у нее есть ответ. При такой шляпке даже такси останавливается. Она быстро доезжает до дома, выпрыгивает из такси, поднимается на свой этаж, звонит в дом, открывает ей дверь ее мама. Говорит ей: «Сурочка, как ты замечательно сегодня выглядишь». Сура говорит: «Да, мамочка, я всегда хочу так выглядеть. Ты же видишь, у меня есть шляпка». А ей мама говорит: «Сура, а какая шляпка?» Сура говорит: «Мама, моя шляпка». «Сура, у тебя нету шляпки?» Она смотрит, ищет, ищет. И она чувствует, что на ней шляпки нету. Она начинает искать, думать, где же эта шляпка? Она хватается за сердце: «Шляпка, как я теперь без нее буду? Где же эта шляпка?» Она вспоминает, может быть, в такси забыла. Нет, она помнит прекрасно, в такси шляпки не лежала. Может быть, на работе, в столовой, в лифте. Она проверяет, бежит в мыслях по всем дням, местам, где она была в последний день. Шляпки нигде не было. И она доходит до прилавка. Да, на прилавке. Шляпка, которую она с таким трепетом купила, она ее от радости забыла на прилавке в магазине. Она вышла из магазина без шляпки. Но она была в шляпке. Так где эта шляпка находится? Нужна ли нам шляпка? Нужны ли нам какие-то преджидалы для нашего счастья, которые находятся в нас лично? Если мы можем сами создать вот это ощущение, и мы можем его создать. Это находится у нас.